Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Здравствуйте, добрый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И в студии у нас священник Никольского храма в Тушине Анатолий Головацкий. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем читать книгу святителя Иоанна Тобольского Максимовича «Илиотропион» или «Сообразование с божественной волей». Сразу, наверное, очень нужно пояснить, во-первых, что святитель Иоанн Тобольский не равно святителю Иоанн Шанхайский. Это два разных человека, но одна фамильцы, путаются люди, вот как раз на фамилии. Даже мы разбирались какое-то время, потому что Максимович и там, и там.
Да, святитель Иоанн Тобольский, годы жизни, 1651 год, 1715 год. То есть вот, он святитель, да, второй половины 17-го, начала 18 века. И очень был известным миссионером Сибири. И суть вот этого произведения, которое мы сегодня будем читать, «Илиотропион», переводится на русский язык как «подсолнечник».
Удивительно.
И смысл, да, задумка святителя, она заключалась в том, что он предлагает как раз соизмерять человеческую волю, как раз полное название, как раз оно и говорит о том, как сообразовать человеческую волю с божественной волей. То есть как подсолнечник смотрит на солнце, ориентируется на солнце, как человек должен ориентировать свою волю на волю божественную. Как сделать так, чтобы была синергия, чтобы была созвучность, и человеку действительно не было тяжело искать волю Божью, с ней сообразоваться, а как действительно настроить себя, свою душу на то, чтобы воля Божья, она откликалась в душе человека.
Это очень интересно. Давайте начинать читать.
«Начало всего учения, преданного нам божественной высочайшей премудростью, Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы, верующие в Него, во всех делах и словах своих сообразовались с волей божественной. Спаситель учит нас этому в течение всей своей земной жизни, словами и делами, простыми речами и притчами, наконец, в самом себе оставил нам образ христианской жизни. Да, по силе своей последуем ему. Для изъяснения этого Господня учения вместе с богословами принимаем два основания».
Так, ну, видимо, здесь надо уже продолжать. Давайте я прочитаю следующую цитату. «Все преуспение наше в жизни христианской зависит от того, как собственную нашу волю мы будем покорять воле Божией. Чем искреннее наша покорность божественной воле, тем преуспение христианской жизни сделается обильнейшим и многоплоднейшим. Известно, что совершенство последователя Христова основано на любви его к Богу и ближнему. Все книги Священного Писания преисполнены свидетельствами об этом. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфей, 22 глава. «А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». 1 Коринфянам, 13 глава. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Словом, исполнение всего закона заключается в действиях, происходящих из любви нашей к Богу и каждому человеку, как нашему ближнему. Так и мы должны всегда поступать во всех наших отношениях к Богу и ко всем людям. В этом-то и состоит сообразование воли человеческой с волей божественной. Чего хочет Бог, того и я хочу. Чего Он не хочет, того и я не хочу. Ничего нет сильнее таковой любви. Это мнение блаженного Иеронима и других мудрых мужей». Ну, сразу миллион вопросов, конечно, да? Все равно же мы живем в полной свободе. Без свободы вера, послушание божественной воли, сообразование, синергия были бы все равно совершенно невозможны. Но вот для человека, который, например, впервые услышит, да, вот этот текст и вот эту фразу: «Чего он не хочет, того я не хочу, чего Бог хочет, того я хочу», будто бы это какая-то несвобода. Отче, что имеет в виду здесь?
Ну, смотри, есть друзья, да, они договариваются, как они будут что-то делать вместе. И для того, чтобы их дело двигалось, они же садятся и договариваются, то есть их стремление, оно должно быть одинаковым. Так и здесь. Если человек хочет, чтобы его в душе был порядок, было, было хорошо, комфортно, то есть, соответственно, он должен прислушиваться к более опытному, да, к Отцу Небесному. Соответственно, он нам рекомендует, как и что лучше делать. Заповеди Божии — это рекомендации духовной жизни, как человек может сохранить целостность своей души, чтобы там не было раздрая между тем, что он хочет, и тем, что он делает. То есть здесь должна быть, да, вот эта созвучность некоторая, ее так вот назовем по-русски, да, вот эту синергию. И здесь святитель, он говорит как раз вот об этом, о том, что сообразность с волей Божией, жизнь по воле Божией, это не какое-то, не что-то сложное, а здесь наоборот, это хорошо для человека, того, который правильно для себя это понимает. В семейных отношениях же тоже важно, когда супруги не тянет кто-то на себя одеяло, а когда они вместе сели, договорились, и видим, как в их жизни все складывается. А если между ними они не могут договориться, видим, что происходит разлад. И здесь святитель обращает наше внимание на очень важное состояние нашей души. Он говорит, чем искреннее человек стремится познать волю Божью, тем успешнее идет дело его христианской жизни. То есть здесь что для человека нужно? Четко понимать, что он это воспринимает как любовь, как заботу. Угу. Да, вот те же заповеди Божьи. Он не воспринимает их как наказание. Ой, нужно там в храм идти.
Столько
ой, заповеди
запретов.
Божьи. Сколько? 10 их? Ой, хорошо, что я не знал, что их 10. Ничего, кроме одних грехов в мире, не происходит без воли Божьей. Случай, фортуна, благоприятный или печальный, не есть что-нибудь существенное, насонное мечтание язычников, задуманных по неразумению своему, выдумавших по неразумению своему некую богиню фортуну, имеющую будто бы власть и силу распоряжаться чередованиями счастья или несчастья в жизни людей и целых народов. Блаженный Августин, девясь неразумию язычников, спрашивал их: «Что за причина, что богиня ваша, фортуна, иногда бывает добра, а иногда зла? Быть может, когда она злится, то перестает уже быть богиней и превращается в злобного демона? Мудрость христианская отвергает такое божество совершенно. Добро и зло, жизнь и смерть, нищета и богатство зависят от Господа. Это явствует до очевидности из Священного Писания».
Буквально вчера разговаривала с близким человеком, и он мне говорит, вы понимаете, он верующий человек, но в храм не ходит, и он мне говорит, вы понимаете, что, говорит, у вас православных как-то все очень странно, вы, значит, что-то не то делаете, откровенно неправильно поступаете, и говорите, ну, Господь все управит, ну, на все воля Божья, ну, вот уже как есть, так есть, я буду сидеть и ждать на все воля Божья. Я говорю, слушай, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь о личной ответственности, ее никто вообще не отменял, и без воли вот это вот, сидеть непонятно, что делать, а потом надеяться на волю Божию, это, конечно, ну, просто странно. С другой стороны, вся же наша жизнь – это череда каких-то падений, ошибок. Мы же не живем безгрешно и праведно. Понятное дело, что Господь все равно помогает нам их поправить. Отче, вот тут где эта грань? Личной ответственности и все-таки действительно с образованием с волей Божьей.
Ну, смотри, вот в твоем вопросе я услышал, наверное, несколько моментов. Первый, то, что человек, наверное, должен делать, да, вот мы просим и благословляем, да, благословенности Господи, научи меня оправданием Твоим, о том, что мы призываемся делать, мы призываемся творить, да, вот, и это и есть некое делегирование Богом вот этой творческой своей способности. То есть в Священном Писании есть вещи, которые подчиняются Богу, да, как солнце, луна, там, погода, она человеку не подчинена. Но есть животные, есть наши отношения, которые подчинены нам. И мы должны действительно брать ответственность за то, что происходит в жизни человека. И как раз Господь Иисус Христос, Он нам не говорит о том, что Он освобождает нас от какой-то нашей обязанности, от нашей какой-то деятельности, которую мы должны исполнять. Другое дело, когда состояние у человека такое, что он, ну, не может ничего делать. И действительно, мы знаем о том, что последствием греха является как раз то, что человек лишается силы творить что-то, делать, даже изменять и исправлять свою жизнь. Поэтому здесь вот это очень важно, да, то, что почему и церковь, да, святые отцы рекомендуют воздерживаться от греха, чтобы не потерять силу, чтобы потом изменять и исправлять себя. И святые отцы нам говорят о том, что у Бога как бы нет прошлого, нет будущего, а есть настоящее. Он как бы всегда смотрит, а какой я есть на самом деле. И слова, да, в чем застану, в том и сижу, они о чем говорят? О том, что что человек сейчас делает, в каком он состоянии сейчас находится, изменение, исправление себя, или он ждет, что там как-то без него все там что-то сделается и решится.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на Радио Веры. Сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Кловацким читаем книгу святителя Иоанна Тобольского Максимовича или Атропион, что значит подсолнечник, или сообразование с божественной волей. Глава о познании воли Божией, соответственно, мы продолжаем наше чтение. Оно сегодня непростое, как и сам разговор, но... Опять же, дорогие друзья, святые отцы, это, конечно, наше все. И при регулярном их чтении, как мы все время с отцом Анатолием рассуждаем и говорим, как батюшка нам рассказывает, душа человека все равно неизбежно начинает меняться. Поэтому мы читаем здесь короткие отрывки, какую-то малую часть, а у вас в доступе буквально вся святоотеческая библиотека, все это есть в интернете, все это есть в храмах. Пожалуйста, читайте, знакомьтесь, изучайте. Это, конечно, тоже определенное делание, определенная аскетика, которая помогает нашей душе расти. «Все в мире, даже по виду злое, — продолжает святитель Иоанн, — кроме греха, происходит по воле Божьей». Богословы объясняют это таким образом. Начало зла в собственном значении есть грех. В каждом грехе заключается причина его производящая и ее неизбежные последствия — исправление угрозой, наказанием и, наконец, казнью. Причина греха — лживость или своеволие горделивого грешника. Наказание же вообще, будучи горькими последствиями своей причины, происходит по воле Божией, как причине не греха, но исправления или уничтожения оного. Итак, если мы из понятия греха отбросим его причину, лживости своеволия, то не будет ни одного из горьких или злых его последствий, которое бы не происходило по воле Божией или было бы Богу неугодно. Как горести греховные частного человека, так и общемирские бедствия, обыкновенно называемые естественными, голод, засуха, эпидемии и тому подобное, часто не имеющие непосредственного отношения к греху частного лица, происходят по воле Божией. А потому все эти беды случаются ради достижения праведных целей промысла Божия. Один только грех противен Богу, подобно тому, как зло противно добру или ложь противна истине, но попускается Богом ради ненарушения личной человеческой воли или его свободы. Это попускающая грех воля Божия называется еще домостроительством или промыслом Божиим. Все же то, что мы называем в обыкновенном значении злом, кроме греха, зла в точном значении, происходит по воле Божией по смыслу богословия. Ох, тяжко. Тяжко. Тема, конечно, очень тяжелая, и, наверное, нужно ее бы отдельно разбирать. Но вот мы столкнулись с этими словами святителя Иоанна.
Смотри, да. Кира, на что обращает наше внимание сегодня святитель? На то, что своеволие из-за своеволия. То есть очень часто люди спрашивают, а могу ли я вот так сделать? А могу ли я сделать сяк? А могу ли я наперекосяк? То есть людям всем интересно, да, вот эти границы свободы, где человек может делать и что он может делать. Но здесь основная проблема в том, что, на что обращает нас, наше внимание святитель, чтобы не было греха. Какие последствия греха? Это лживость, это лукавство. То есть, говорит, проблема в том, что очень часто человек не понимает, что он в этом своей воле начинает заниматься самообманом. Вот люди, которые страдают от греха, любым, да, любой страстью они страдают. Когда им со стороны кто-то начинает говорить, слушай, а у тебя вот здесь уже зависимость, а вот здесь уже что-то не так, что-то пошло, не так происходит. Первое, что человек говорит, у меня все нормально. У меня все
я
под
все
контролем.
Контролирую.
Да, у человека. Соответственно, вот первый этап, на что обращает внимание сегодня святитель, о том, что когда человек начинает говорить, что у него все хорошо, что у него все нормально, это некая такая лакмусовая бумажечка, где нужно действительно быть осторожнее. Когда человек перестает слышать другого человека, да, как, допустим, там жена, допустим, муж говорит, что-то ты уже там долго там сидишь, да, у, там, не знаю, у телевизора или там возле компьютера или в телефоне, говорит, да, нет, там все нормально,
все
да?
под контролем.
Ты не думаешь, что ты уже слишком пристрастился каждый вечер пить пиво? Он говорит, да, нет, у меня все под контролем, это ничего страшного, там буквально что, там 5 градусов, там это ничего страшного. А суть-то она в другом, что, да, зависимость она по чуть-чуть, то есть для чего по чуть-чуть? Потому что притупляется, то есть когда человек не пил, да, и напился, он чувствует разницу. А когда это по чуть-чуть, да, оно кажется, что ничего страшного. И любая страсть, она таким вот образом открывает душу потом для более тяжкого греха. Поэтому святитель обращает наше внимание, будьте осторожны, чтобы через вот это своеволие, да, не проложить сначала тропинку, а потом целое шоссе для какого-то греха там не появилось. Да, на месте этой тропиночки. Поэтому я думаю, что вот эта цитата, которую мы сейчас прочитали, она именно об этом говорит, о некой такой, знаешь, первом шажочке, не в ту сторону, где человек уже думает, а нужно ли так крутиться? Нужно ли это Богу? Да, вот крутится подсолнух, да, каждый день за солнцем. А, ну, так это необходимо, но неужели это так важно для Бога? Ну, как его, на его божественность это как-то влияет? Нет. На его божественность это как-то ему хуже? Нет. Ну, значит, нет уж такой вот необходимости в этом. И вот это первое, да, вот это лукавство, вот эта хитрость, которая является потом крючком и ниточкой уже для других страстей.
То есть лживость вот эта, которую имеет святитель Иоанн в виду.
Да.
Ох, да. Таково основное положение, которое должно твердо содержать в уме. Ибо весьма благоразумно, благопотребно и благочестиво рассуждать, что всякое зло или несчастье является для нас спасительным наказанием, посылаемым Богом. Но не Бог причина нашей вины, то есть греха нашего, неизбежно влекущего за собой наказание по правде Божией. Отсюда вытекает следующее заключение. Так как все в мире совершается по Божьему мановению, повелению, то наш долг все принимать без ропота от Божьей десницы и совершенно покоряться ему или его всесвятейшей воле, и тем самым сообразовывать нашу волю с его божественной волей, не полагаясь ни в чем на случай, подобно древним язычникам. Омраченные тьмой многобожия, они приписывали человеческое благополучие или особенным божествам, или слепому случаю, или, наконец, небрежности и злому человеческому умыслу как первоначальной причины своего счастья или несчастья. Подобные чудовищные представления древних христианам весьма неприличны и должны быть отвергаемы. Это или приключилось со мной потому, что тот или другой возненавидел меня или же навредил мне оговорами, клеветою. Все было бы иначе, если бы такой-то был ко мне благорасположен, похлопотал бы об этом деле, не жалея трудов. Тщетны такие жалобы, неразумны и бесполезны такие сожаления. Напротив, умнее истине и благочестивее думать и говорить обо всем произошедшем Господь так устроил, ибо все доброе и недоброе, как замечено нами выше, происходит по воле Божией. То есть святитель Иоанн о чем говорит? О том, что и беззакония наши каким-то образом исцеляются и излечиваются скорбями, какими-то, может быть, неприятными ситуациями жизненными, может быть, болезнями. Вы вот такой, грешить надо меньше, чтобы потом за это бесконечно не отвечать. А с другой стороны, отец Анатолий, тут возникает вопрос, а святые люди? Отец старец Амвросий, он же просто лежал практически всю жизнь. Он очень страдал, очень был...
Ну, святитель, смотри, на что обращает наше внимание сейчас в этой цитате, о том, что, говорит, нужно как вот христианину поступать? Нужно искать воли Божьей, а не винить других людей. Да, вот есть такое у нас явление, там, слышали мы,
вот
да, кто-то сглазил, да,
всё.
Кто-то сглазил, да, вот я вот проговорил, человек проговорил, что что-то он хотел сделать, да, вот, а другие люди его сглазили. Он говорит, не нужно так думать, никто не сглазил, не то, что там кто-то там взял, все там испортил, пожелал зла, и это сбылось, да, вот какой-то такой плохой человек. А говорит, не переставайте искать воли Божьей, и то, что происходит, а видите в этом волю Божью, то есть замечайте, если происходит. То есть это не значит, что кто-то плохой, да, или ты там плохой, да, вот то, что там не получилось. Но прежде всего нужно искать воли Божьей, да, а все остальное нам приложится, как в Евангелии говорится. Так и здесь не нужно никого искать виноватого, не нужно потом рассказывать, что вот этот человек, это же тоже целая цепочка, и в этом и есть лукавство, что вот этот человек сглазил, а вот потом и другим тоже надо посоветовать, что подальше от этого человека там держаться, а тот еще кому-то там скажет, и потом рождается какой-то миф о том, какой тот или иной там человек какой-то такой плохой. Поэтому здесь Святитель нас бережет от хитрости лукавства, которое не должно в нас развиваться. И вот это ощущение, да, поиска кого-то виновного в своих неудачах, никого не нужно искать. Просто бери и делай. Да, для чего искать волю Божию? Что раз не получилось, попробуй сделать по-другому. Господь тебе говорит, что то, как ты хочешь сделать, оно так не получится. Да, или можно, конечно, но там с каким-то кругом лишним, который не нужен, все энергозатратный. Постарайся по-другому сделать. Подумай, эту задачу можно решить по-другому. Да, как раньше в школе говорили, более рациональным способом ее можно решить. То есть и здесь Господь, Он тоже. То есть нужно видеть вот эту любовь, что Бог, Он подсказывает. Попробуй на эту ситуацию посмотреть другим способом и решить эту задачу более рационально. Будет выгодно и для тебя, не так энергозатратно, и для других.
Да. Есть о чем подумать.
Спросит кто-либо, если верно, что все бездействия постигают нас по воле Божьей, то, может быть, не стоит нам противиться Его святой воле? Не тщетно ли употребляется лекарство болезней? Зачем вести вооруженные полки против нападающего неприятеля? Почему добровольно не подносим ему ключей от крепостей наших, не пускаем его охотно в наши земли для нашей же погибели? Зачем не подражаем блаженнейшему архиерею Лупу, который приветствовал Аттилу такими словами: «Приветствую тебя, Аттила, бич Божий, вопрошающий меня об этом, отвечая словами апостола Павла: не думайте о себе, о таких предметах более, нежели должно думать, но думайте скромно, то есть не по понятиям мира сего, но по смиренному разумению и рассмотрению высшего порядка промысла Божьего». Послание к Римлянам, 12 глава. «В духе сего целомудрия постараемся разрешить наши недоразумения и мнимые противоречия, что разорительные войны и прочие беды происходят не без воли Божьей. Дело ясное, как заметили мы выше, но отсюда не следует, что не должно ни вооружиться против врагов, ни прибегать к врачеванию наших болезней, считая это противодействием воле Божьей».
Отец Анатолий, вот такой вопрос. А если человек уверен, что он живет по воле Божьей, а он живет не по воле Божьей? Вот правда, все вроде в его жизни правильно складывается, все как-то будто бы и хорошо, и греха особого такого явного нету, да? Но вот приходит он к старцу какому-нибудь, он говорит: ты против воли Божьей живешь. Вот как не совершать вот таких ошибок? Потому что мы же всех хотим о себе какой-то замысел Божий исполнить.
Ты правильно сказал. Человеку кажется, что он живет по воле Божьей. Вот это очень интересный момент. Действительно понимать, что человеку не кажется, да, то, что происходит, а действительно это происходит по воле Божьей. Я думаю, что Господь, Он нас любит, и Он обязательно человеку подсказывает через разные сферы его жизни. Где-то по здоровью, да, что человек что-то тащит, что-то вот то, что не то, да, что-то происходит не то. Очень часто бывает на работе, как-то у человека не складывается. Не складывается в личных отношениях, не складывается там, может быть, в финансовой, да, там, сфере. То есть разные сферы мы можем брать, и если человек действительно ищет воли Божьей, то он получает ответ, что тут или тут нужно что-то подкорректировать, если человек внимателен. А если человек, знаешь, как лошадка, ему закрыли, чтобы он ничего не видел, и вот он просто идет к своей какой-то цели, да, и думает, вот я туда прибегу, и все, и там все наладится. Мы можем человека встретить, да, как бы так скажем, в какой-то период, когда он идет. И опять же, человеку кажется, мы видим только со стороны, мы не знаем никаких внутренних процессов, что с человеком происходит. И мы можем только внешне видеть, а есть ли какие-то проблемы или нет, да, то есть какие-то. Человек вроде бы хорошо одет, все вроде бы нормально, но внутренние процессы, которые происходят, то есть это может отследить только сам человек. Я даже могу сказать, что даже на исповеди, когда люди приходят, действительно то, о чем сегодня говорит святитель, это действительно реальность, и это то, что он видел по своей пастырской деятельности, что когда человек закрыт, и он вот идет вот туда, даже бывает и на исповеди, ты подсказываешь, ну, батюшка подсказывает человеку и говорит о том, что вы знаете, это не совсем, это не туда. Нужно подкорректировать, да, вот направление вашего движения. Человек не слышит. Человек не слышит. Ты ему говоришь еще раз, уже как бы немножко с другой стороны, уже более обширно. А человек не слышит. Он говорит: батюшка, это вы меня не понимаете. Уже напрямую говоришь, когда человеку, ну вы не понимаете, что это не туда, и не будет пользы ни вам, ни вашим близким. Это вы не понимаете. Вы же, ну, не знаете, вы же еще молодой священник. И вот, вот думаешь, ну хорошо, пожалуйста, ну это ваше право. Да, бывает, пытаешься помочь человеку, подкорректировать, человек, ну, правда, не слышит. Поэтому здесь очень важно то, на что обращает сегодня наше внимание святитель, что мы действительно должны искать воли Божьей, мы должны соизмерять и те какие-то процессы, которые происходят в нашей жизни, воспринимать как подсказку, что Бог нам говорит, слушай, ну что-то не так. Потому что сначала Бог он нам подсказывает очень корректно, очень так заботливо. А если уж мы совсем упираемся, и ну, чем дальше он понимает, что потом будет же хуже, он нас уже применяет другие методы и пытается нас уже по-другому остановить.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Веры. Сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким читаем книгу святителя Иоанна Тобольского «Илиотропион» или «Сообразование с Божественной волей». Меня зовут Кира Вавриндьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Почитаем святых отцов». Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким читаем книгу святителя Иоанна Тобольского «Илиотропион», что значит «подсолнечник», или «Сообразование с божественной волей». Меня зовут Кира Вавриндьева. Давайте продолжим читать. Богословы схоластики различали две стороны воли Божией. Первая – воля знамения. Второе – воля благоволения. О первой воле не стану распространяться, достаточно нам и того, что сказано о ней в вышеизложенном. Совершенно иначе должно думать о воле благоволения Божия. Пока продолжается самый факт ее, мы не можем знать подлинного намерения Божьего о нас, а узнаем об этом впоследствии. Объясним это на примере болезни. По какой бы причине она ни началась, нет никакого сомнения, что на то была воля Божья. Однако же больному неизвестно намерение Божие о времени продолжения его болезни, а поэтому ему не воспрещается прибегать к различным средствам исцеления. И когда уже он после употребления их не получит выздоровления, то может быть уверенным, что на то есть воля Божия, чтобы терпеть ему продолжительнейшую и тягчайшую болезнь. Так смиренно рассуждай каждый болезненный брат, что Богу угодно продержать тебя в болезни, но так как ты не знаешь, имеет ли Бог намерение, чтобы ты страдал до смерти, то можешь безгрешно прибегать к средствам врачевания для выздоровления. Вот так. Потому что в моменте, наверное, тяжело находиться в болезни, да, или в какой-то скорби, и тебе говорят, ну вот когда-нибудь ты узнаешь, зачем это тебе было нужно, или когда-нибудь это закончится, но ты точно не знаешь, закончится или нет. И вот здесь, конечно, начинается экзамен на веру, экзамен на доверие, и это такой тяжелый экзамен.
У блаженного Феофилакта, епископа болгарского, есть такой очень интересная мысль. Он говорит, что болезни — это слуги Божьи. То есть они вовремя направляют и подсказывают человеку, что он идет не туда. То есть здесь то, о чем мы начали говорить, как раз здесь очень важный момент о том, что одним из направлений, да, таких, где человек, может получить ответ, это его здоровье. Когда человеку кажется, что он в том направлении идет куда нужно, и он вроде бы уже почти дошел до цели, то когда у него начинаются проблемы там со здоровьем, значит, он должен нести какие-то корректировки сам. И здесь, конечно, он должен пронаблюдать, а где и что он делает не так. То есть не обвинять волю Божью, а должен действительно, да, не роптать на волю Божью, а должен постараться поразмышлять над тем, а почему это с ним происходит. По пастырской практике могу сказать, что очень часто так бывает, что человек не обращает внимания на состояние, физическое состояние своего здоровья. И получается так, что, как человек говорит, вот Или, допустим, нет времени на духовную жизнь. Он сам человек формулирует. Ну вот, будет время, я потом помолюсь. Да, Бог смотрит, смотрит, что человек-то времени в своем расписании находит, поэтому и посылает своих слуг, да, который называется болезнь, что человек остановился, полежал, да, я прихожу там, допустим, человека исповедовать и причащать, и разговариваем с человеком, потом оказывается, что человек так и сформулировал, когда вот буду дома лежать, будет время, тогда и буду молиться. Я говорю, видите, Бог на ваш запрос-то он и ответил. Вот вы лежите, соответственно, не телевизор надо смотреть, не с подругами созваниваться, а вы сами просили, будете там лежать, да, вот будет время, будете молиться. Вот и молитесь совершенно по-другому, как бы и время проводите, потому что для этого Бог и дает вам время. Поэтому человек должен тоже размышлять, а почему так? Иногда даже просят, что потом, когда вот будет так у меня определенные возможности, я тогда и буду духовные потребности свои закрывать. Господь говорит, хорошо. Соответственно, он помогает человеку. И правильно, еще и видеть нужно свои, ну, то, что сформулировал человек, и то, что он получает, действительно. Давайте продолжим чтение. «Безгрешность лечения доказывается и тем еще, что если Богу не угодно исцелить тебя, то он может лишить всякое средство врачебной силы. Таким же образом должно рассуждать о врагах и войнах. Бог многократно попускал неприятелям покорить израильский народ, с тем, чтобы народ этот не бесчинствовал, не забывал бы о Боге своем. И израильтяне, пока не сознавали на то воли Божией, сопротивлялись своим врагам. Но они поступили иначе, когда пророк Иеремия возвестил им волю Божию покориться царю Навуходоносору. Так и начавшийся пожар, если он при всем старании народа и пожарной команды не мог быть погашен, то явно, что суд Божий решил, чтобы дом не только был подожжен, но и сгорел совершенно для испытания терпения друзей Божьих и наказания врагов. Подобным образом должно рассуждать о воле, благоволении Божия и во всех других наших злоключениях».
С другой стороны, безгрешность самосохранения доказывается примерами мирской опытности. Отец, желая узнать успехи своего сына в изучении фехтования, дает ему деревянную рапиру и велит сражаться с собою. Здесь не сын восстает против отца, но ратник противостоит своему противнику. Равным образом, тот, кто старается погасить пожар, победить своего врага, уврачевать болезнь, сопротивляется не божественной воле, наказывающей нас за неправды наши, но противопоставляет себя той причине, вине, которая преследует его и которую ненавидит сам Бог. Дом подожжен по злобе, ненависти или корыстолюбию. Все эти побуждения к поджогу виновны и грешны. Сопротивляться им всякому невозбранно. Кто врачует болезнь, тот не воле Божьей сопротивляется, но человеческому страданию, ибо едва ли приключается какая-либо болезнь, которая не была бы следствием обжорства, невоздержания, неопрятности и тому подобного. Значит, сопротивляется причинам болезнетворным. Также и кто оружием сопротивляется врагу, противится не Богу, но тому, кто несправедливо начинает войну. Во всех подобных происшествиях защищать себя невозбранно и даже обязательно, если не откроется, что по особым причинам такое поведение не угодно Богу. Видите, вот здесь он уже перешел к собственной ответственности. К собственной ответственности, чтобы не было, как в той притче, когда человек тонул, и вот мимо него один плот проплыл, вторая деревяшка. Он говорит, да нет, нет, меня Бог спасет. И не ухватился ни за то, ни за это.
А потом пришел к Богу и спрашивает, что ж ты меня не спас? Стал возмущаться. Говорит, что ж такое-то, Господи? Он говорит, ну, сколько раз я тебя спасал? Сколько я тебе подавал раз возможности?
Да, точно. То есть ухватываться все-таки за них надо и в болезни, и в скорбях. Если они есть, за них надо ухватываться.
Конечно.
И уже если ничего не получается тогда.
Бог посылает нам, дает возможность. Конечно же, у человека есть тоже личная ответственность за то, что происходит в его жизни. Ведь то, что человек скажет, он же решает по итогу, что и как он произнесет. Что и как он произнесет. Это же решение самого человека. Соответственно, он и несет ответственность. И в жизни тоже, конечно же, человек там, что он употребляет в пищу, это же его ответственность. Потому что одно дело, когда человек может питаться, да, правильно, здоровое, да, питание, а другое дело, когда человек там все время ест бургер и думает, что ничего не произойдет. А потом начинает бороться с последствиями. Говорит, Бог меня наказал.
Или за что мне это?
Вообще за что. Начинает еще и роптать на Бога. Недовольство высказывать.
Ну ладно, если бургер. А иногда ведь болезни являются следствием духовных каких-то таких вот привычек,
ну,
да?
Мы не берем, да, то есть сейчас вот эту сферу, а берем именно то, что направление, когда
то,
человек безответственно относится к своему здоровью, не только физическому, но и ментальному тоже своему здоровью. То, что он смотрит, то, что он читает, он думает, что это бесследно пропадает. А потом человек говорит, ой, мне что-то вот такие книги читать не хочется духовные, в Библии что-то не так написано, да, еще что-то ему не нравится. Конечно же, там, листать там в интернете всякие видео намного проще и легче человеку, да. Соответственно, вот это ментальное наше здоровье, за него мы тоже несем ответственность, потому что это же тоже образ мысли, да, то, как человек мыслит. Это системно или не системно? За редким исключением, да, вот такие видео, они бывают именно системные, дают человеку какое-то системное знание, видение, понимание той или, того или иного вопроса. В основном это вот смотришь, ой, что-то тут, ой, я вам сейчас факт какой-то расскажу, да, какие-то такие сенсации. Люди любят какие-то горячие факты. А когда они вырваны из контекста, конечно же, теряют некую целостность, почему человек так поступил. А человек подгоняет под определенный, да, там, интерес, да. Ой, видите, как человек поступил, да, прецедент какой-то, значит, и всем можно вот так вот тоже поступать. Или какой человек был плохой, да, сразу какие-то факты подобрали, подбили. Да, бывает и такое, но это не значит, что человек был плохой. Мы же не знаем всей ситуации. Почему и лавские отцы, они всегда говорят, никого ни за что не осуждай. Ты не знаешь обстоятельств полных, да, почему так? Человек вынужден даже был так поступить. Неправое сердцем, то есть развратившееся в сердце своем, держатся трех ложных мнений. Первое, или что нет Бога. Второе, или что Бог неправеден, когда ему все то, о чем обыкновенно говорят развращенные, благоугодно, и либо и он это допускает. Третье, или Бог не управляет делами людей и не имеет никакого о них попечения или заботливости. Эти три мнения ложны и составляют величайшее нечестие против Бога. Продолжим, братья возлюбленные, нашу речь о правых сердцем. Тот правый сердцем или в сердце своем, кто в счастье и в несчастье благодарит Бога, говоря словами праведного Иова: «Господь дал, Господь и взял. Так угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Иов, 1 глава.
Заметьте, любезные братья, что вы никогда не говорили: «Это мне дьявол сделал». Но все, что случается с тобой доброе и злое, приписывай Богу своему, зная, что дьявол не может ничего, если Вышний Бог, имеющий власть над жизнью и смертью, не попустил ему чего-либо учинить для твоей казни или исправления. Казни попускает Бог для нечестивых, безбожников, сознательно поступающих против своей совести, явно отвергающих истину. Исправление же попускает для погрешивших в чем-либо сыновей, бьет же всякого сына, которого принимает. И ты не надейся остаться без наказания, если только не думаешь быть отчужденным от небесного наследства. Бьет же всякого сына, которого принимает, признает наследником. Так ли, всякого ли? Где ты хотел скрыться от наказания? Всякого бьет непременно, никто не избежит наказания. Да будет тебе известно, что сам единородный Сын Божий, не совершивший никакого греха, не был изъят от наказания».
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Меня зовут Кира Вавриентьева. Сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине читаем книгу святителя Иоанна Тобольского «Илиотропион». Говорим о воле Божьей. Ну, вы знаете, сложные цитаты, очень, очень сложные цитаты. Мне, например, вот даже сложно читать, что вот Господь бьет или казнит, или наказывает. Понятно, что у нас есть Ветхий Завет, где эти термины все употребляются, так и было. И, возможно, сейчас так и есть. Но мне кажется, что взаимоотношения человека и Бога, они не поддаются никаким словесным изъяснениям. Никакое слово не может определить, что Господь с нами делает, чтобы нашу душу исправить к лучшему. И вот эти средства речевые, которые у нас есть, вот, наверное, они так звучат, но мне все равно тяжело это читать, непросто.
В еврейском языке наказывать и отвечать – однокоренные слова. То есть мы можем сказать о том, что, с одной стороны, Бог, он бьет или наказывает, а с другой стороны, как понятие, мы можем воспринять как ответ нам. Я думаю, что в Ветхом Завете Господь, он, имея в виду культурное, да, вот такое как бы состояние людей на тот момент, о том, что они очень часто было у всех, да, богатых людей, были стада. То есть для того, чтобы стадо вести, да, его периодически нужно там с одной стороны подбить, направить, с другой стороны, да. И вот здесь я думаю, что бьет подразумевает направлять человека в нужном направлении. Да, безусловно, иногда человек, да, вот там барашек, если мы говорим про стадо, он упрется и идет не туда. Ну, попробовал его пастух чуть-чуть, да, направить. Он не понимает. Потом его сильнее, он не понимает. Приходится его там как-то сильнее бить, чтобы он понял, в каком направлении нужно двигаться. Так и человек, двигаясь не в том направлении, да, пастух его направляет туда, куда нужно. Соответственно, Бог, да, видит, что человек совсем не туда. И видит, что, ну, кто-то есть упертые, да, вот люди, есть кто-то, кто побыстрее понимает. Соответственно, я думаю, что здесь само вот это вот бьет, оно не подразумевает желание, знаешь, как людям кажется, поиздеваться.
Угу.
А вопрос в другом, о том, что человек не понимает сначала по-хорошему, по-доброму. Он не понимает, он не слышит, что он не туда идет. Соответственно, чтобы не было хуже, да, то есть причиняется, как хирург. Вот, да, вот у нас тоже там Владыка сегодня обращается к медицине. Да, давайте тоже как пример из современной жизни, да, медицины. Хирург. С одной стороны, вот он берет там человека, распарывает, да, вот там... к нему туда, там, проникает в его брюшную полость, там, делает, ну, да, какие-то манипуляции. Но, с другой стороны, он спасает человека. Да, у человека потом температура, еще что-то. Кто-то будет смотреть, да, какую-то запись, скажет, что зачем так, а почему так там плохо, но не могли как-то по-другому. Сейчас же вон такая медицина, может, таблеточку ему нужно было, достаточно было бы. То есть какие-то обстоятельства, в которых нужна, может быть, даже срочное хирургическое вмешательство, чтобы помочь человеку, продлить ему жизнь или избавить от какой-то тяжелой болезни. И здесь происходит то же самое. Ему, человеку, не причиняют вред, над ним никто не хочет издеваться. Это человек сам себе так трактует. А суть она заключается в том, что человека направляют. Бог ему отвечает на какой-то его запрос. Понимаешь, у нас очень часто, когда мы говорим, какие-то жизненные ситуации, они вырваны из контекста. Мы не знаем внутреннего состояния человека, насколько вот он уперт в каких-то моментах, да, вот в семье. Он приходит, да, вот, или мы его встречаем, в храме батюшка встречает, где-то общаемся, да. Он такой белый, пушистый, да, расскажет, что, ну, вот как-то вот так вот как-то меня не слышат, меня обижают. А на самом деле там человек тоже дает угля мелкого, но много. Поэтому здесь Господь-то он и подсказывает, он отвечает конкретно человеку на его каких-то обстоятельства, да, иногда, да, приходится там где-то приложить чуть больше усилия для того, чтобы остановить человека. Ну, да, вот кто-то пытается там уйти, да, там, жена там куда-то собралась уйти, муж там, одно дело ее можно остановить, другое дело иногда приходится прикладывать больше мужчине усилий для того, чтобы ее остановить, показать о том, что она ему нужна, он ее любит, понимаешь? Соответственно, о чем мы сейчас говорим? О том, что да, иногда нужно прикладывать более сильные усилия для того, чтобы остановить человека. Также и Бог иногда прикладывает, да, более... больше сил для того, чтобы человек остановить от более худших последствий. И человеку кажется, что да, его наказывают. Да, ему же не дают идти в том направлении, в котором он хочет, легко и комфортно. А его останавливает Бог, говорит, посмотри, вообще не туда, ты куда?
Ну,
человек,
да,
приходит к священнику, делает расклад, а священник говорит, а ты не видишь, ты вообще, ты как в аду живешь. Как все, ну вот, вот это, а как ты жила, в принципе, эти 20 лет? Я не знаю, как-то вот так вот получилось. Но как оно могло вот так вот получиться? Ты же давала свое даже молчаливое согласие на то, что вот так вот происходит. Ну, наверное. Ты понимаешь? И вот так думаешь, а как вот? Да, вот человек очевидных вещей не видит. Соответственно, Бог, он тоже прикладывает усилия более такие, больше сил для того, чтобы человека остановить. А человеку кажется, что его наказывают.
Ну,
не
да,
дают легко и комфортно идти в ад.
Да, это совсем не та казнь, да, и не то наказание, которое мы имеем в виду.
Да.
Не об этом речь, не это значение мы,
конечно,
в это вкладываем,
а когда
читаем.
Конечно, нужно просто эту ситуацию, угу, даже человеку самому посмотреть, как посмотреть со стороны, что его никто не наказывает, а ему просто уже, знаешь, схватили и говорят, ты куда, остановись.
Или, допустим, если это наказание все же, да, в той или иной степени, то я у другого какого-то ситуация читала, что это самый легкий вариант из всех возможных наказаний, которые вообще возможны для этого человека. Самый легкий Господь выбирает. Самый вот, вот что только может человек сам понести.
Кир, я уже сегодня приводил пример, да, когда человек сам сказал: «Господи, ну, когда будет у меня обстоятельства, когда я буду дома, там у меня не будет никакой занятости, тогда я буду лежать и молиться. Пожалуйста». Там через месяц или
страшно.
Сколько, да.
Это
пожалуйста,
страшно. Лучше...
Вот. Она лежит и смотрит телевизор.
Лучше нам, конечно, аккуратнее обращаться.
Поэтому здесь вот
речью.
Вопрос наказания, да, как
Господи
его определить?
Помилуй, да.
Как его определить? Это наказание или это ответ на какой-то запрос конкретный человека? То есть этот человек должен понять, вернуться там и проанализировать. То есть почему он получил такой результат? А так, конечно же, ему проще сказать, что кто-то ему пожелал плохого, его сглазил, а Бог его наказал.
Ну или все равно мне на исповедь идти, все скопом исповедовать, посмотрю еще одну серию. Ну правда, есть же такой момент.
Ну конечно.
Тебя уговаривает как бы и лукавый, и твой мозг ленивый тут же, что все равно я буду рассказывать, что смотрел сериал. Так что мне еще одну серию?
Одной серии больше, одной меньше.
Да вот-вот. А это, кстати, такая опасная ловушка. Потому что вот это еще одна серия, которая с твоего же молчаливого согласия тебе самому разрешена, она может, как раз она тебя может.
А ты досмотришь вот эту
подвести.
Серию, следующую, а потом вспомнишь, твое сознание напомнит, что завтра выходной, и можно еще одну посмотреть.
Ну, а потом уже, да.
А
только другой
досмотреть?
Вопрос, что ты же слепнешь, пока ты себе вот это все позволяешь, теряешь чувствительность к греху, к покаянию. Ты уже потом не можешь каяться, как если бы ты покаялся, если бы ты немного переборщил. А вот когда ты уже переборщил по полной программе, покаяние, мне кажется, уже такое другое должно быть. И будет ли оно, вот вопрос.
Да вполне возможно, что и не будет такое прямо раскаяние. А нужно же еще вторую часть еще посмотреть, а потом еще третья. А выйдет еще скоро четвертый, поэтому человек уже совершенно по-другому это все видит. Он уже договорился с тем, со своей совестью, что он ее посмотрит. Уже нужно посмотреть. Все подруги посмотрели, как это она не посмотрит.
Кстати говоря, очень тяжелый момент с этими сериалами и фильмами, потому что там сейчас особенно стали проскакивать какие-то вещи такие эзотерические, какой-то шаманизм, какое-то колдовство, все это на уровне шутки, но мы же понимаем, что шутка с бесом — это история очень опасная. И еще тем более какое-нибудь богохульство. Вот я еще замечала, зарубежных это есть в переводах. И приходится выключать.
А понимаешь,
просто выключать,
в чем
потому
суть?
Что...
Дело в том, что когда они показывают вот эти, то, что там какие-то колдуни, эзотерик, еще что-то, они обязательно что показывают? Что это действенно, что это работает. Вот человек посходил в храм, да, помолился, постоял, а как бы ничего не произошло. А тут он видит, что действительно вот человек что-то там сказал абракадабра,
страшное
и что-то
дело,
произошло.
Да?
И у него там откладывается, что это действительно это работает. И потом, на что обращает у нас сегодня святитель внимание, что потом человек так и думает, что кто-то ему там пожелал зла, что-то там наколдовал
ему.
Да,
языческое мышление начинается.
Да, и, соответственно, вот, конечно же, это лукавство, которое, конечно, причиняет потом душе христианина вред.
«Множество людей сильно заблуждаются», — пишет святитель Иоанн Тобольский, «смешивая попущение Божие с попущением человеческим. Первое неизмеримо разнится от последнего по причинам своего происхождения. Человеческое попущение происходит от бездеятельности попустителя, который служит непосредственной причиной появления множества зол, физических и моральных, при нежелании предупредить или пресечь их в самом начале. Иногда, впрочем, происходит это попущение от того, что попуститель не имел возможности предотвратить какое-либо зло. При таком воззрении на попущение Божие в случаях, когда мы, считая своего противника злодеем и виновником наших злоключений, терзаем его не только словами, но и действием, рождается в душе наша мысль, будто бы всеведущий Бог не смотрит на нас и, имея возможность возбранить, попускает наносить нам тяжкие обиды. Для исправления этой преступной мысли необходимо рассмотреть попущение воли Божией в трех отношениях. Со стороны желания Божия попустить что-либо, со стороны причины Божьего попущения и со стороны содействия воли Божьей в совершении попускаемого дела. Для лучшего понимания означенных сторон попущения Божьего необходимо различить два рода попускаемых зол. Дальше продолжение про, да, про эти два рода. Первый род зол, обнимающий разные огорчения, тяготы, болезни, нанесение обид или бесчестия, как, например, обнищание, заключение в тюрьме, изгнание, ссылка. Все это не может быть даже названо в прямом смысле злом, а только горьким лекарством, посылаемым нам от Бога для душевного врачевания. Вот это, кстати, очень интересный момент. Второй род зол, называемый в собственном смысле злом, это наши грехи. Преступление против Божьих заповедей. Первого рода зло попускает Бог по желанию своему или как казнь для нечестивых безбожников, или как меру исправления для сынов своих и дочерей. А зле второго рода, то есть о грехах, нельзя сказать, что совершение их желает Бог, но только попускает. Все, что действительно существует в мире, пребывает в нем по желанию и Слову Божию, по воле которого все существует и произошло. И без него ничто не получило бытия или действительного существования. Но грех не есть нечто жизненное, реальное, а только призрачная противоположность действительности, ее призрак, тень, ничто. Грех существует по одному именованию несовершенства лжи, лукавства, неповинующихся Богу сотворенных им существ, разумно свободных. Потому грех и произошел первоначально, и ныне происходит против желания Божия, не от Бога, по его, однако, попущению. То есть есть воля Божия, а есть Божье попущение. То есть грех – это Божье попущение, потому что он видит, что мы по своей свободной воле творим уже сами не знаем что. А воля Божья – это он видит, как говорит. Он говорит, что это нанесение обид, тяготы, болезни, обнищание, заключение в тюрьме. Понятно, что не только это воля Божья, но и прекрасные, удивительные события нашей жизни, рождение детей, радости, милости, все неисчерпаемые блага, которые посылает нам Господь, это тоже воля Божья. Вот, наверное, вот это важно проговорить. Святитель Иоанн, он по-монашески строг, но мы не будем забывать о том, что вся наша жизнь, все радости в ней – это вот Божья любовь, которая изливается на нас огромными потоками. А вот это уже болезни, тяготы, огорчения разные, это уже лекарство, говорит нам святитель Иоанн Тобольский. Так, отец Антоль?
Да, все верно, ты подметил о том, что действительно есть очень интересная мысль у святителя о том, что есть лекарства, которые, через которые Бог нас лечит, лечит наши слабости, лечит наши недочеты, которые нам нужно сейчас подкорректировать. И есть действительно такое, скажем, уже больше, да, такие, скажем, воля Божия, когда Господь, ну, как мы говорим, да, что наказывает то, что неприятно для нашей воли, но то, что является помощью уже в более в тяжелой какой-то форме попущения или запущения самого человека.
Отче, а вот интересно по поводу попущения греха. Вот сразу возникает мысль, а зачем попускать грех? Ведь можно как-то предупредить, остановить, не допустить греха. Но с другой стороны, Господь же все знает наше будущее и понимает, что, может быть, человеку иногда и полезно в какой-то грех впасть, если уж он сам к нему так стремится, чтобы потом этот грех каждый раз обжигал его своим воспоминанием, и он уже не допускал худшего зла в своей жизни. Может быть такое?
Изначально, конечно же, Бога нет, где есть грех.
Естественно,
то есть там Бога нет. Да. И замысла Божьего в том, чтобы человек там пожил в этом грехе, его нет. Это решение самого человека. Это слабость души самого человека. То, о чем говорит нам сегодня святитель, это маленькая дорожка, да, такая вот тропиночка, которую человек сам попускает, через которую через какое-то время, если вовремя он не реагирует, конечно же, становится таким большим проспектом для множества разных грехов в нашу душу. И здесь уже выйти оттуда очень тяжело. Здесь о чем мы, наверное, очень важно сказать, о том, что есть свобода воли человека. То есть для Бога что нужно? Решение самого человека, желание самого человека жить с Богом. Вот это очень важно, то, о чем говорят святые отцы, что человек хочет сам жить, потому что именно в этом возможна любовь к Богу и, возможно, ощущать любовь от Бога к нам.
Аминь. Спасибо огромное, отче, дорогие друзья. Это сложный разговор, сложный, но глубокий, интересный. Сегодня у нас был, благодаря книге святителя Иоанна Тобольского, «Или Атропион», или «Сообразование с божественной волей». Читайте сами обязательно святых отцов, читайте их вместе с нами. Сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким это все читали, обсуждали. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до будущего встреч. Вам очень огромное спасибо. Всего доброго и до свидания.
Всего доброго, с Богом.
почитаем святых отцов.